Нишат с комментариями о божественной милости Ачея Бхактивиданты с вами Шрила Прабхупада. Сегодня мантра 11, мы продолжаем читать комментарии к этому тексту. Я напомню, что такое ведическое знание. Упанишады — это веды, изложенные философски. В чем как бы их назначение этого знания, особенность этого знания? Это знание, оно разъясняет нам взаимоотношения с Богом, с миром и с человеком внутри себя. То есть это самый широкий аспект знания. Представьте, вы общаетесь с абсолютной истиной, получаете знание. Это прежде всего. Прежде всего мы получаем знание в абсолютной истине. С этого начинается обращение Ишипанишад. Обращение к полному целому. И вот нужно разъяснить, что же такое полное целое. Это веда. Если что-то, какое-то знание не связано с полным целым, не имеет с ним отношений, это не является ведическим знанием. И также говорится, что есть много полных частей, исходящих из полного целого. Очень много, безграничное количество. И все эти части наделены тоже полнотой, самостоятельностью, находясь внутри полного целого. От этого полное целое не меняется. Невозможно уменьшить его или увеличить. Оно безгранично. Итак, эту полноту мы сначала понимаем умозрительно. Мы размышляем об этом. Наш ум позволяет оперировать такими терминами и понятиями, даже недоступными для чувств. Полное целое. Туда вмещается абсолютно все. Часть полного целого, допустим, взять человеческое общество. Это очень для нас важно, актуально. Это другие разделы вед, они поясняют, какая связь человеческого общества с полным целым. Для того, чтобы понять это, нужно рассмотреть человеческое общество в полноте. Целиком. Целиком, как оно устроено. И веды поясняют, что это полное целое тогда, когда связано с полным целым. То есть часть человеческого общества должна знать абсолютную истину, часть должна руководить от имени абсолютного знания, часть должна поддерживать экономическую составляющую общества, опять же, для духовного самосознания, и часть людей должна поддерживать это общество, эту структуру. То есть четыре класса людей существуют в единстве, в полном целом. Но мы сегодня утратили это знание в том смысле, что мы живем в эпоху конфликтов. То есть мы забываем, то есть мы не знаем, как объединить различные классы людей, различные уклады жизни, различные нации, различные взгляды философские. То есть мы утратили понятие о полном целом. И остается большое разнообразие, которое мы не можем объединить вместе, является причиной сложностей, сложных отношений. И нам очень необходимо изучить Ишипанишад. Каким же образом достичь этой полноты, не уничтожая разнообразие? Попытка уничтожить разнообразие, она всегда есть в материальном мире. Это войны. Это войны, революции, серьезные столкновения, гражданские войны могут быть, конфликты в семьях. То есть, помните, коммунистическое общество пыталось устранить все другие классы, и руководящие классы, и браманические классы, интеллектуальные, и особенно капиталистические классы, только рабочий класс. Да, думали, что так нам удастся сохранить, создать единство в обществе. Когда мы все станем одинаковыми или бесклассовое общество. Но в природе этого не может быть, потому что полное целое полно разнообразия. Но каждая ее разнообразная часть связана должна быть с полным целым. Тогда можем жить в мире. Поэтому мы изучаем Ишипанишад. Это не просто гимнастика для ума или предмет для каких-то споров, развлечений для спорщиков. Это жизненно актуальная тема, знание утраченное, давно утраченное, и возраст этим знаниям 5000 лет, давно утраченное. Но сегодня оно распространяется, чтобы мы могли воспользоваться на практике и достичь, ну, желанного счастья и мира. В самом начале в этой книге есть введение. Введение – это лекция, данная Шрилы Прабхупады когда-то в Лондоне, в конвей-холле. Это еще какие-то конец 60-х годов, может быть, 69-й год, насколько помню. Шрила Прабхупада дал лекцию, где он просто объяснил, что такое веды. Мы с вами это читали уже. Здесь говорится о том, что есть четыре недостатка обусловленной души. Это касается каждого из нас. Меня как лектора тоже это касается. Я должен быть осторожным в своих собственных выводах и суждениях. Избегать этих вещей. Я должен опираться на ученическую преемственность исключительно. А ученическая преемственность опирается на шастры, то есть на Упанишады, на Гита-Панишад, на Пураны, на ведическое знание. В этом случае мы избежим ошибки, потому что веды – это непогрешимое знание, высшее несовершенств человеческих. Его называют апаурушея, то есть сверхчеловеческое знание. Оно подтверждается всегда на практике безошибочно. Если оно безошибочно, то почему мы забыли это знание, если оно имеет такую ценность, да, великую ценность? Каким же образом люди отказались или забыли, или отклонились от этого знания? Бхагавад-гита говорит, яда-ида хитармася гланир бхавати марата. Это природа материального мира. И Выше Панишат описывается, в чем причина. Причина этого – культивирование невежества. Мы читали эти уже шлоки предыдущие. Отметьте, не само невежество причина. Невежество можно устранить. Несложно. Мы можем получить знания в любой момент своей жизни. Если, конечно, мы признаем, что мое понимание мира невежественно, неполно, несовершенно. Даже ученые признают. Когда мы говорим с учеными, вот Прабхупада с учеными, Прабхупада говорит, ваше знание несовершенно. Они говорят, да, мы признаем это. Но мы на пути к совершенству. Значит, Прабхупада говорит, ну, значит, вы не знаете истину. Почему вы считаетесь учеными? Почему вы утверждаете какие-то вещи гипотетические, такие как эволюция видов Дарвина, происхождение жизни, или ваша гипотеза о космическом пространстве, устройстве Вселенной? Если ваши чувства несовершенны, ум несовершенен, и вы признаете, на чем же вы тогда, на что же тогда опираетесь, только на гипотезы? Значит, вся ваша наука несовершенна. Но один ученый сказал, да, это логично, это так и есть. Но вы же тоже несовершенны. Прабхупада сказал, конечно, именно поэтому я опираюсь на совершенные знания. Я несовершенный, но когда я цитирую веды, передаю смысл по цепи ученической преемственности, я не совершаю ошибки. Разница лишь в том, что я признаю свое несовершенство и действую согласно этому признанию. Вы признаете свое несовершенство и действуете на платформе несовершенства. Это серьезная ошибка. Если вы признали свое несовершенство, давайте подумаем, как же действовать в этом случае. Любое мое решение будет ошибочно и в личной жизни, и в общественной жизни. Я совершаю ошибки. Итак, Прабхупада объясняет, что ошибка – это один из недостатков четырех обусловленной души. Другой недостаток – это чувства несовершенные. Понятно, что наши органы восприятия, они несовершенны. Немножко подумать об этом, мы найдем массу примеров в сравнении с животным миром или энергиями окружающими нас, которые мы не видим, не слышим, не воспринимаем, приборами пользуемся. И даже приборы не все видят и слышат. То есть мы не видим, не слышим всего, что вокруг нас существует. Чувства несовершенные, мы подвержены ошибкам, мы склонны обманывать и себя, и других, и подвержены иллюзии, впадая в заблуждение. Это свойственно любому человеку. Иллюзия, майя, каждый находится в ее власти в этом мире, потому что она привлекательна. Она предлагает приятные вещи какие-то. На основании вот этих вот приятных и неприятных ощущений мы выбираем приятные ощущения. В этом заключается ловушка как бы вот этой иллюзии. Это путь к деградации. Жизнь, значит, удовлетворение чувств считается, это путь деградации в ведах. Поэтому если мы хотим обрести знание, ведическое знание, нам нужно остановить эту тенденцию удовлетворения чувств. Куда сейчас устремлены все цивилизации мира? Удовлетворять чувства, подобно сумасшедшим. А отсюда исходит гонка за деньгами, за ресурсами, за энергиями, конкуренция и все остальные вытекающие последствия. Но в центре всего гедонизм. Желание удовлетворить свои чувства, свое эго, свое представление, свое понимание. За это я борюсь, ради этого я живу, ради этого я сражаюсь. И для того, чтобы обрести ведическое знание, необходим контроль чувств. Теперь понятно, почему люди отказались от ведического знания. Поэтому, если мы хотим изучать Ишапанишат или Бхагавадгиту, если мы серьезно хотим понять смысл этих ведических книг без ошибочного знания, нам нужно встать на путь контроля чувств. Ну, начать хотя бы это делать. Да? Контроль начинается с языка. С пищи и речи. Если удастся укротить язык, вы почувствуете внутри себя совершенно иную атмосферу бытия. То, что мы обычно чувствуем в повседневной жизни, навязано чувствами. Поверхностная жизнь. Например, я наслаждаюсь пищей, но я могу не знать, что это за пища. Оцениваю просто ее вкус. В этом случае кто-то может это использовать. Вкусовые добавки, что привязать язык людей и продать побольше этого продукта, не очень ценного, но вкусного. Это сигареты. Смотрите, какой бизнес на сигаретах, какой бизнес на спиртном. Это для языка, для наслаждений. Все знают, что это вредно, все знают, что с этим шутки плохи. Но бизнес такой процветает. Наркомания, другой бизнес, пожалуйста, бешеные, сумасшедшие деньги. Как это связывает людей, эти органы чувств? Это язык. Через язык мы получаем чувство наслаждения в основном. И речь, когда мы выражаем свои мысли, жить без этого не можем. Молчать очень трудно, очень невыносимо. Только великие мудрецы, монахи, моно, муни способны дать обет молчания. Но когда мы с вами говорим на темы божественные, это приравнивается к маунам, к молчанию. Ведь язык можно использовать с пользой. Это тоже контроль языка. Как правильно это использовать? Это тоже контроль. Есть один контроль остановить искусственно, что очень трудно. Другой контроль правильно использовать, что не трудно. Наоборот, такой контроль пробуждает в человеке глубокое чувство счастья, осознанности. Не просто вкусная еда, этот вкус от Бога. Представьте, ваш вкус может связать вас с Богом. Не просто солнечный свет, это глаз Бога. Когда Он смотрит, мы видим тоже, мы зависим. Так, это осознание. Совершенно по-другому ощущение мира возникает. Совершенно новая, как бы, ступень цивилизации, отношений. Поэтому древние люди, то есть вот ведическая цивилизация, они имели личностные отношения даже с природой, с управляющими стихиями, с ветром и солнцем, с людьми, с животными. Они находили ценности во всем. Те ценности, которые сегодня просто люди не замечают, не видят. Даже жизнь человека обесценивается сегодня. Ну, мы слышим, сколько там новостей, сколько, конечно, людей погибает в автокатастрофах, авиакатастрофах, или там от наркомании, от передозировки, или от болезни, от ковида, или от терактов, или других столкновений, сколько психических отклонений. Мы сегодня к этому относимся спокойно. Спокойно. Почему? Это безлично, потому что это нас не касается. Достоевский. Великая личность. А в чем его величие? Ну, книги интересные. А как он так пишет? Почему он понимает то, что другие не понимают? Почему нужно все это описать так тонко? А вот послушайте. Достоевский, оказывается, воспринимал любое мировое зло как личное оскорбление самому себя. Понимаете, какое сознание у этого человека было? Ну, теперь вы должны понять, почему он писал такие книги. Это вопрос сознания, осознанности. Сегодня наше сознание становится более-менее равнодушным, безразличным. То есть каждый сам за себя. То есть это развитие как бы, ну, невежества, то, что написано в шастрах здесь, это культивирование невежества. Мы понимаем людей как массу, перенаселенную, перенаселяющую планету, обременяющую ее как бы жизнь. И большинство людей рассматриваем как помеху на моем пути. Как в автомобильных пробках, столько машин, но кругом одна помеха, помеха справа, помеха слева. Тут пробка, мы видим, что мы мешаем друг другу жить. Смотрите, какие у нас отношения. При этом понимаем, что нельзя без отношений. Нужны близкие люди, нужна семья. А в чем же смысл, если нет таких отношений? Я стремлюсь-то по своей природе духовной к личностным отношениям, но и в семье тоже не могу найти этого счастья в полном смысле слова. Почему? Ишипанишат говорит, Ом Пурнама Дах Пурнама Дам. Из полного целого исходит много других полных частей. Много. И общество, и семья тоже. И они должны быть связаны с полным целым. Все должно быть связано с Богом. В этом как бы суть Ишипанишат. Что мешает связать с Богом? Свой ум, свою жизнь, или свою семью, или все общество. Религия вроде есть, но что же мешает? Есть все, кажется, необходимое, все-таки что-то мешает. Вот что же это за заноза, да? В чем причина? Первая мантра Ишипанишат сразу это разъясняет. Ишивайся дам сарвам. Вот она причина. Признай, что все принадлежит Богу. Признай это. Это так же трудно, как признать свое несовершенство современному человеку из-за ложного мнения о себе. Я не невежественный, не говорят. У меня есть образование, у меня есть дипломы. Я то, я это. Если тем более у вас есть какие-то еще награды, то тем более трудно признать несовершенство. Если вы лауреат Нобелевской премии, вам еще труднее признать свое несовершенство. Если вы великий человек, считаетесь в обществе людей, как вам признать свое несовершенство? Большая проблема с сложными понятиями. Но первая мантра Ишипанишат разбивает этот принцип. Все принадлежит Богу, ваш талант тоже, и ваши деньги тоже, и ваш ум тоже, и ваше тело. Все, абсолютно все принадлежит Богу. И если человек знает, кому все принадлежит, это знание, вот оно знание. И если он действует в таком сознании, здесь говорится, он может жить сотни лет. Счастливо, свободно. Законы кармы его не свяжут. Но в Бхагавадгите это более подробно описывается. Это называется а-карма или нишкам-карма деятельность. Освобождающая, если обычная карма обуславливает, карма бандана становится угрокармой, ужасным грузом нашей жизни, последствия этих поступков, греха и так далее. Враги, друзья, политика, сложная жизнь, вакцины, чипы, сложно, сложно сейчас даже куда-то проехать, нужно сдавать то, сдавать это, сейчас в таких условиях живем, что нам очень сложно делать какие-то шаги, даже привычные шаги жизни. Сложная жизнь, потому что примитивное мышление. Наоборот, мышление должно быть возвышенное, а жизнь должна быть проста. Веды не рекомендуют развивать технологии. Не думайте, что они не знали о технологиях. Они знали, как устроена Вселенная, и могли этим пользоваться. Люди, обладающие определенными способностями, да, как Бхагавадгита было рассказано, на большом расстоянии. Санджай видел это все на большом ногте своего пальца. Видел любое место событий Курукшетры, слышал все, что там говорят, и передавал Дхритараштре. Они владели технологиями. Но эти технологии давали тому, кто умел обуздывать чувства. Иначе люди злоупотребили бы этим, как сегодня. Технологиями пользуются сегодня и воры, и взяточники, и негодяи. И негодяй может получать высшее образование, и диплом может получать, и премии может получать, и награды может получать, и рекламировать может себя должным образом. Обманывать при помощи технологий мы тоньше и тоньше умеем сегодня. Жизнь очень сложная. Если перед вами человек респектабельный, образованный, дипломированный, еще неизвестно, что там у него, мы не доверяем никому сегодня. Это еще ни о чем не говорит. Потому что нет отношений. Каждый стремится удовлетворить только свои желания, свои чувства, свой эгоизм. Поэтому Иша Панишат говорит, действуй в сознании удовлетворить Бога. Если ему все принадлежит, для него все делай. Почему это лучше? Делать все для Бога, а не для человека, допустим. Мы же о людях беспокоимся тоже. А мы не знаем потребности людей на самом деле. Спросите любого человека, что ты хочешь. По самому большому счету. И он не знает об этом. Люди превратились как в коров. Знаете, какой пример? Люди превращаются в стадо коров. Я поясню, это не оскорбление. Я не собираюсь никого оскорблять. Вот коровы пасутся на лугу. Или лошади. Что она видит? Она видит корм под ногами только. Тут есть трава. Когда она смотрит вперед, ей кажется, что там травы больше, потому что под углом зрения трава кажется гуще. Там больше травы, она думает. Поэтому заметьте, они не просто выщипывают траву под ногами, они постоянно идут вперед. Такова иллюзия. Чем отличаются современные люди? Говорит, у меня тут что-то есть, но там всегда что-то больше и лучше я вижу. Он не понимает, что там будет точно такая же трава, точно такие же вещи, которые помещаются в рот, и не больше. Если там больше травы даже, это не означает, что в рот больше травы поместится. Рот такой же остается. Но животное так вот влечет ее, ну так предустроило, чтобы они не выщипывали, видимо, все. Тотально траву не уничтожали, они вот так вот ходят туда-сюда, вот планомерно так вот природу устроил таким образом. Но человек отличается от животного тем, что он может осознать абсолютную истину. Только этим. В остальном мы можем превратиться с вами в стадо лошадей или в стадо коров. И так Иша Панишат говорит, не культивируйте невежество. Так. 11-я мантра, я напомню, да, на чем остановились, как она звучит. В переводе. Речь идет о двух вещах. Видьям, ча видьям, ча яс. Вырваться из круговорота рождения и смертей и в полной мере насладиться даром бессмертия может только тот, кто способен одновременно понять процесс погружения в невежество и процесс совершенствования трансцендентного знания. И если человек не различает эти вещи, знания и невежество, как же он сможет вырваться из ловушки, иллюзии? И тут говорится, нужно понимать, я что-то делаю, что-то думаю, я должен понимать, это путь невежества или путь знания. Например, я оцениваю, красиво, некрасиво, плохой, хороший, друг, враг, это знание или невежество? Надо разобраться в этом. Согласно ведам, это невежество. Это знания, которые нам дают просто чувства, органы восприятия. То, что мне кажется плохим, другому подходит вполне. Разные чувства. Где же истина? Относительно истина, говорят. Правильно. Или невежество это есть. Другое определение невежества. И вот нам нужно быть осторожными. Нужно знать, где я вступаю в относительную область знания, а где я нахожусь в абсолютном омпурнам, связанном с Богом. Две вещи нужно знать, чтобы предупреждать, потому что первый шаг в майю можно предупредить, второй труднее, третий практически уже невозможно. Все, ловушка. Обратно майя, ее хватка сравнивается с когтями. Смотрите, вот так когти устроены. Внутрь расположены. Вот. Она хватает вас, что происходит? Внутрь можете продвигаться безболезненно туда. А обратно вы не можете, очень больно. Это такое сравнение. Когтистые руки майя, говорится. Вот такая хватка. Внутрь легко, обратно болезненно. Наркотик легко принимается с наслаждением. Обратно вы не можете, вы не можете, вы не можете. Это касается убеждений то же самое. Вы один раз сделали дурной поступок, вы почувствовали, я сделал что-то не то. Но хотя была причина, так ведь? Была причина. Это нас как-то оправдывает. Эта причина может позволить нам еще раз сделать этот дурной поступок, а потом это становится привычкой и философией. И вы уже не можете опровергнуть эту философию, потому что вы убеждены в том, что вы имеете право это делать, потому что другие делают еще хуже. Смотрите. И вы даже не замечаете, что вы живете в невежестве. Сравнивая это не с Богом, а с какими-то другими несовершенными поступками людей. Все люди сейчас находятся в этой иллюзии. И мы продолжаем комментарий, мы должны сегодня закончить. Угу. Чтобы вернуть живые существа к Богу, Верховный Господь посылает из своего царства верных слуг или приходит с этой миссией сам. Все живые существа – возлюбленные дети Господа, Его неотъемлемые частицы, поэтому, видя страдания, которые мы постоянно испытываем в материальном мире, Господь огорчается больше, чем мы сами. Эти страдания нужны для того, чтобы косвенно напомнить нам о нашей несовместимости с мертвой материей. И разумные живые существа обычно обращают внимание на эти напоминания и посвящают себя изучению в виде трансцендентного знания. Человеческая жизнь предоставляет самые благоприятные возможности для углубления духовных знаний. Поэтому того, кто упускает эту возможность, называют Нарадхама, низшим из людей, упускает эту возможность. Проходит мимо, равнодушно. Здесь Прабхупада говорит, что Верховный Господь посылает своих слуг, либо сам приходит. Это подробно описано в Ведах. В других религиозных направлениях также мы знаем, пророки приходят, посланцы приходят. С определенной регулярностью на землю всегда кто-то приходит. Кто-то проанализировал немножко историю развития вот религии, мира, все целиком. И сказал, примерно каждые 500 лет есть какое-то явление где-то. То есть всегда идет поддержка. Но и наибольшее количество святых дала Индия. Бхарата Варша. Это ее история, она великая. Махабхарата – это великая история. Махабхарата поныне жива. Ей 5000 лет, да поныне она жива. И она интересная, она привлекательна все более и более. Вся мудрость, свет разъясняется в Махабхарате, в этих историях из жизни вот нашей земли, истории нашей земли. Бхарата – это название этой планеты на санскрите, Бхарата. По имени великого, великого царя Бхараты когда-то. До этого она называлась Илаврита Варша. А технически, как бы, сама земля называется Пхуми Деви. Пхуми. Есть личность, управляющая этой планетой. Вот. Современные люди, может быть, не знают об этом. Или не верят, или считают, что это, может быть, метафора или миф. Так обычно это объясняют. Но Веда говорит, это реальность. Каждая планета управляема. И Солнце, и Луна, и все звезды, все места находится под контролем высшего разума. Есть иерархия контроля. От высшего и вот вниз, 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 до нас, и еще ниже есть иерархия. До самых микроскопических живых существ, которые тоже творят все в этом мире, не зная ничего о творении, следуя своей природе. Нам дан шанс знать о своей природе и знать о творении что-то. Если мы проходим мимо, Нарадхама говорит, у тебя нет качества. Так веды. Веды определяют. Нара означает человек. Адхам означает низший из людей. Ну как говорят? Подонок, да? Еще такое выражение есть. То есть человек с плохими качествами. И самое, конечно, ядовитое качество в отношениях между людьми – это зависть. Нет, Пхуми не существует. Я тут господин на этой планете. Нет никаких богов, кроме меня. Это Нарадхама так мыслит. Прабхупада обращался, знаете, как Нарадхама. Говорит, вы же существуете? Существуем. Но позвольте Богу тоже существовать. Почему вы не позволяете ему существовать? Это Нарадхама. Итак, приходит сюда регулярно, да, ну, самый известный, наверное, такой вот Мессия, это Иисус за последние 2000 лет. О нем знает весь мир. Также пророк Мухаммед знает весь мир. О Господе Читании мир еще не все знает. До России христианство добиралось примерно, ну, где-то 1000 лет. После ухода Иисуса Христа Россия приняла христианство через 1000 лет. Господь Читания был 500 лет назад, являлся. Ну, тоже полмира знает о нем. Уже это учение распространяется, собственно, но сейчас самое могущественное проповедническое движение в мире. Путь Авидии, то есть путь совершенствования материальных знаний во имя чувственных наслаждений, это путь повторения рождения и смерти. Живое существо духовно, поэтому оно не рождается и не умирает. Рождение и смерть относятся только к внешней оболочке духовного существа, его телу. Рождение сравнивается с надеванием, а смерть со сниманием одежды. Глупые люди, целиком поглощенные развитием авидии, невежества, принимают это как должное. Очарованные красотой иллюзорной энергии, они вновь и вновь испытывают те же страдания, так и не сделав никаких выводов из уроков, преподанных им законами природы. Люди выражаются, когда этот принцип сталкивается с этим принципом, они говорят, наступаю на те же самые грабли в жизни, я повторяю те же ошибки, повторяется всю жизнь у меня проблемы. Да, это называется невежество. Смотрите. Если вы встречаете женщину в плохой одежде, вы так не относитесь. В хорошей одежде по-другому не относитесь. Это иллюзия. А грабли одни и те же, и ту, и другую женщину. Природа женщины одна и та же, говорит. Одежда может быть разная, а результат будет одинаковый. Но в чем разница? Только в том, что сначала будет приятно, потом будет неприятно. А тут сразу неприятно и потом неприятно. Результат-то будет одинаковый. Если мы хотим эксплуатировать женщин, результат будет одинаковый. Красивая, некрасивая, хорошо одета, нехорошо одета, национальность. Результат будет одинаковый, будет проблема. Это иллюзия. Вот почему человеку необходимо стараться постичь видео трансцендентное знание. В болезненном материальном состоянии следует, насколько это возможно, ограничить чувственное наслаждение. Неограниченное чувственное наслаждение в материальных условиях ведут к невежеству и смерти. Это известно, да, если слишком много чувственных наслаждений, человек будет болеть. И жизнь его будет сокращаться. Это известно докторам. Живые существа наделены духовными чувствами. Каждое живое существо в своей изначальной духовной форме обладает всеми чувствами, которые в обусловленном состоянии покрыты материальным телом и умом и действуют как материальные чувства. Деятельность материальных чувств является искаженным отражением деятельности изначальных духовных чувств. Пораженная болезнью материализма душа, покрытая материей, занимается материальной деятельностью. Истинные чувственные наслаждения доступны душе только тогда, когда она излечится от болезни материализма. То есть говорится, что чувства могут нам на самом деле принести наслаждение, но только тогда, когда мы излечимся от материализма. Потому что это органы чувств, это покрытие чувств, это не сами чувства. Это покрытые чувства грубой материи. Мы не можем через эти чувства испытать настоящего подлинного наслаждения. Только в своей чистой духовной форме, неоскверненной материей, живое существо может испытывать подлинные чувственные наслаждения. Больной должен сначала излечиться от своей болезни, и только после этого он сможет снова наслаждаться жизнью. Значит, наши чувства здесь сравниваются с болезненным состоянием. А ведь действительно, больному человеку трудно пользоваться чувствами. Свет, допустим, может его раздражать, болезненно воспринимает. Пища вкусная, кажется безвкусной, нет аппетита, никакого даже желания. Друзья приходят, говорят, он болеет сейчас, не может с вами общаться. Все трудно. Хотя он понимает, что раньше этим наслаждался, и это хорошо. Это хорошо заниматься любимым делом, общаться с людьми. Но в этом состоянии он теряет к этому интерес. Итак, в жизни очень много прекрасных, великих вещей. Сплошь и рядом. Но люди быстро устают от жизни. Это называется болезненные чувства, болезненный ум, болезненное существование. Принцип такой, что ведически все люди должны быть счастливы, не только люди, все должны быть счастливы. Это возможно. В Бхагавад-гите описывается, это возможно. Если мы можем регулировать свою чувственную деятельность. Это возможно. К чувствам также относится ум, это главное чувство. Если мы сможем управлять умом, пользоваться правильно умом, если он станет позитивным ум, мы сможем всегда быть радостными людьми. Сможет переносить большие трудности, большие аскезы легко. Это признак здоровья. Значит, здоровье – это состояние ума, прежде всего, а потом уже физическое тело. Поэтому целью человеческой жизни должны быть не извращенные чувственные наслаждения, а избавление от материальной болезни. Обострение материальной болезни не является признаком знания. Это признак авидии, невежества. Чтобы выздороветь, человек должен не повышать температуру тела от 40 до 42 градусов, а понизить ее до нормы 36,6 градусов. Значит, сегодня Прабхупада дает оценку нам, обществу, 40 градусов температура. Сейчас 40 градусов температура. Не надо выше повышать температуру до смерти. Нужно понизить до 36,6 градусов. Это должно стать целью человеческой жизни. В современном материалистическом обществе наблюдается тенденция к усилению материальной лихорадки. И жар уже достиг отметки 42 градусов в форме атомной энергии. Вот она. Черта. Да, смерть близко. И все это сопровождается причитаниями недалеких политиков о том, что в любой момент мир может взлететь на воздух. Но они жалуются на это. Знаете, в каком мире мы живем? А кто этот мир создал? Вот мошенники. Они сами создали этот мир, теперь скорбят. В каком сложном мире мы живем? Вы сами мир этот создали. Бог не создавал вам ядерную бомбу. Святые вам не давали ядерную бомбу. И автомат Калашникова в руки вам Иисус Христос не давал. Ну что, разве не так? Нет, ни один святой не давал нам оружие, кроме знания. А их за это распинали на крестах. В каком сложном мире мы живем? Это мир невежества, он всегда очень сложный. В невежестве все очень сложно. Бог, это очень далеко, говорят, о, это невозможно, это очень сложно. Лучше создать ядерную бомбу. Не защищает себя, Бог не защитит. Но на практике выясняется, гораздо сложнее жить материальной жизнью. Выхода никакого даже нет сейчас у людей. Таков результат развития материальной науки и пренебрежения самой важной стороной жизни, культурой духовного знания. Шиша Панишат предупреждает, чтобы мы не шли этим опасным путем, ведущим к смерти. Напротив, мы должны совершенствовать духовное знание, чтобы вырваться из объятия смерти. Это не значит, что нужно совсем перестать заботиться о теле. Речь идет не о том, чтобы прекратить всякую деятельность. Это было бы равносильно тому, чтобы в попытках сбить жар стараться довести температуру тела до нуля. Правильнее будет сказать, что мы должны стараться извлечь максимальную пользу из невыгодной сделки. Для углубления духовных знаний необходима помощь этого тела и ума. Поэтому, чтобы достичь своей цели, мы должны заботиться о теле и уме. Нужно поддерживать нормальную температуру на уровне 36 градусов. И для достижения этого великие мудрецы и святые Индии разработали программу сбалансированного развития духовного и материального знания. Сбалансированного. Значит, материальное знание – это невежество, духовное знание – это знание как таковое. И вот нужен баланс. Они никогда не позволяли людям злоупотреблять своим разумом, используя его для болезненных чувственных наслаждений. То есть невежество заключается в том, что неправильно используются энергии материальные. Материальная энергия, она невежественна. Но если ее правильно использовать, она становится проводником духа. Так говорится. То есть мир может напоминать духовное, если мы правильно им пользуемся, материальным миром. Деятельность человека, оскверненная стремлением к чувственным наслаждениям, регламентируется в ведах системой принципов, цель которой – обретение освобождения. Освобождение – это невежество. Эта система включает в себя религию, развитие экономики, удовлетворение чувств и освобождение. Но в настоящее время люди утратили интерес к религии и освобождению. У них осталась только одна цель в жизни – удовлетворение чувств, и ради ее достижения они строят планы экономического развития. Сбитые с толку люди думают, что религию в обществе нужно поддерживать, потому что она способствует развитию экономики, которая необходима для удовлетворения чувств. А чтобы обеспечить человеку чувственное наслаждение даже после смерти в раю, существует целая система религиозных ритуалов. Однако достижение рая не является истинной целью религии. На самом деле путь религии должен вести к самоосознанию. Развитие экономики необходимо только для того, чтобы человек мог сохранить тело и в нормальном, здоровом состоянии. Человек должен вести здоровую жизнь и иметь трезвый ум, только чтобы постичь в видео истинное знание, что является целью человеческой жизни. Эта жизнь дана нам не для того, чтобы работать подобно ослу или культивировать авидию и удовлетворять свои чувства. Путь в виде самым совершенным образом описан в Шримад-Бхагаватам. Это произведение побуждает человека посвятить свою жизнь постижению абсолютной истины. Абсолютную истину постигают постепенно, сначала как Брахман, потом как Параматму и, наконец, как Бхагаван, Личность Бога. Постичь абсолютную истину может только человек широких взглядов, который обладает знанием и освободился от материальных привязанностей, следуя 18 принципам Бхагавад-гиты, описанным в комментарии к 10-й мантре. Главной целью соблюдения этих 18 принципов является достижение трансцендентного любовного служения Личности Бога. Поэтому всем людям, независимо от их взглядов, рекомендуется учиться искусству любовного служения Господу. Вот такие практические, да, идут комментарии. В чем ценность комментариев? С умозрительной платформы мы спускаемся на практический уровень применения знания. Это очень важно. Научиться применять большие знания в своей жизни. Прямой путь, приводящий к цели в виде, описывает Шрила Рупа Госвами в своей книге «Бхакти Расамрита Синдху», которая переведена нами на английский под названием «Нектар преданности». Шримад Бхагаватам 1.2.14 «Путь в виде» кратко описан в следующих словах. «Тасмата кена манаса бхагаван саттва там пати шротавьякита киртитавяща, тее, теях, пуджяща, нитьяда. Поэтому нужно, сосредоточив все свое внимание, постоянно слушать повествование о Верховном Господе, прославлять, помнить Его и поклоняться Ему, защитнику преданных. И если религиозность, развитие экономики и удовлетворение чувств не направлены на достижение любовного служения Господу, то они являются всего лишь различными формами невежества, что будет ясно из следующих мантр Шри Шипанишад. То есть, если у нас нет взаимоотношений любовных с Богом, все остальное – невежество. Это кульминация знания – это любовь. Любовь – это высший пик знания, цель, смысл. Любовь к Богу. Любовь к человеку – это часть полного целого, наделенная как бы полнотой, да, ну как в семье мы видим, любовь к обществу, любовь к семье. Она сохраняет полноту семьи, да, целостность семьи, пока есть любовь. Целостность народа, скажем, пока там есть тоже свои традиции, добрые. То есть любовь объединяет людей. И физическая любовь людей объединяет в нации, в семье. Уже другие нации не объединяются, они обосабливаются, границы существуют этих культур. Эта материальная любовь, видите, она как бы вот обособлена. Вот это обособление является причиной противопоставления. Я люблю свою нацию, а вашу нацию нет, не так люблю. И люди начинают ссориться, противопоставлять. И иногда это доходит до очень серьезных конфликтов, военных действий. Это геноцид может быть, да, это погромы могут быть, это могут быть дискриминация национализма. А все это мы видим по сей день, видите, при нашем как бы развитии науки и техники. Вот в отношениях мы не обладаем знаниями. Здесь говорится, что любовь нужно обрести к полному целому. Тогда все естественно как бы, ну, свяжется. При всем разнообразии. Что? Я не это тело. Здесь в комментарии упоминалось. Это знание, с этого начинается знание. Кто же я? Вот с этой точки отправной. Есть два направления. Я тело, и я не тело. Все, других направлений нет. Когда мы говорим «я тело», к этому добавляется много сразу обозначений. Кто я как тело? Родители, происхождение, способности, профессия, пол, там, возраст. Все это вот в документах документируется подробно. Да? Все параметры, все характеристики человека, метрик. Со дня рождения до даты смерти все фиксируется. Что касается духовного знания, тут люди ничего не знают. Если я не это тело, то кто я как не тело, как душа? Ни одного параметра неизвестно. Это что? Пол? Не пол? Возраст? Не возраст? Нации? Нет? А кто я? А кто я? Кто я? Кто я? Кто я? Видите? Без Бога я не могу понять, кто я. Я себя должен связать только с Богом, как душа. Тогда появятся параметры, метрики. Первое, что нужно в это имя записать, пока даст слуга. Не господин, который тут господствует в этом мире. Я слуга Бога. Это первая характеристика души. Частичка Бога, она из любви служит ему вечно. Добровольно. Это не просто работа, это не просто служение. Это проявление любви. Всепоглощающей любви. Она обладает духовными чувствами. У нее есть духовная форма, которая нас служит из любви. Это проявление ее бхавы, ее любовного влечения к Богу, неодолимого. И так появляются параметры, характеристики. И так мы приходим к пониманию, что у души есть и форма тоже духовная. И индивидуальность, которая нас служит, и чувства, которыми она служит Богу, общается с Ним. Но сегодня люди могут все перечислить свои материальные параметры. Целые исторические хроники есть. Что касается духовного знания, они ничего об этом не знают. Все имперсонально, условно, душа и все, но... Никто не знает, что это такое и как она живет. Значит, первая ступень, вход в духовную жизнь – это служение Богу. Встать на путь чистого, бескорыстного, преданного, любовного служения. Это путь знания. Он открывает все остальное сам по себе. То есть наше образование проходит через служение. Без служения не может быть образования. Информация не является еще образованностью. Поведение человека говорит о его образованности. Поведение или культура. И иногда в обществе люди хорошо себя ведут, стараются на виду все хорошо себя вести. Но культура определяется не таким путем в ведах. Не по поведению в обществе, а по поведению в семье. Так он общается с близкими людьми. Бывает, что он на людях хорошо себя ведет, в семье он жену ногами бьет через день. Она ему зубы выбивает тоже, там, скалкой. Это их культура. Истинная культура проявляется в семье. Итак, в век Кали люди культируют невежество, они именно на публику показывают свои какие-то лучшие качества, которых у них, может быть, и нет, или есть, но они хотят вот скрывать свои недостатки. Одеждой, прическами, атрибутами, машинами, домами скрыть свои недостатки. Это главная культура Кали-юги описывается. Люди изо всех сил будут стараться скрывать свои недостатки. В Сати-югу, два пара-югу и третий-югу люди не скрывали свои недостатки. Они откровенно могли говорить на любые темы, потому что у них было еще достаточно достоинств. В Кали, поскольку очень мало достоинств, остается последний шанс, да, иметь репутацию, это скрыть свои недостатки. Итак, преданные, конечно же, учатся другой культуре, те, кто уже практикует, да, вот преданность, преданное служение, это преданные Богу люди. Если мы так называемся или хотим называться, нам нужно культивировать знания. И доброе имя человека начинается именно с бескорыстного служения. Это добрая, неувядающая слава. Это и нужно культивировать. Итак, мы оставим немножко время на вопросы. Есть у нас в эфире вопросы?
Яна Ларзе спрашивает, если мы полностью контролируемы кармой, как мы можем принять самостоятельное решение?
Если мы полностью контролируемы кармой, как мы можем принять самостоятельное решение? Да, хороший вопрос. Карма относится к телу. Карма не относится к душе. Тело будет, ну, родиться согласно кармическим, значит, определениям, астрологическим факторам, предопределению. Ему предназначено жить такое время, предназначено иметь способности и все эти параметры материальные, да, и в конце концов умереть. Это карма. Но Бхагавад-гите говорится, и мы только что сейчас слышали, душа не умирает, не рождается. К душе это не относится. Как душа, вы имеете свободу выбора. Например, человек сидит в тюрьме. Что он может сделать? Он может только мечтать о свободе. Это его выбор. Мечтать-то он может. Думать-то он может. И интересно, что думая о свободной жизни, он меняется. В этом как бы, ну, смысл наказания. Сейчас в тюрьмах, я не знаю, меняются люди, нет, потому что там особая атмосфера. Но вообще, когда людей изолировали от общества за их плохие поступки, как Ашватхама, зачем это делали? Когда человек думает о свободе, о счастье, которое он имел, вот это его свободный выбор, он меняется качественно. То есть это наказание должно как бы его очистить. Сегодня, я думаю, это трудно применить к современным тюрьмам, что там уже сложилась другая культура. Люди свою свободную жизнь там создают. Этот мир их уже не привлекает, потому что они видят в нем несовершенство, несправедливость, они не согласны с ним. То есть это другая тема, хорошо? Но в идеале для чего нужно наказание? Для исправления. Но сегодня даже тюрьмы никого не исправляют, потому что люди не знают, что такое свободная настоящая духовная жизнь, о чем человек должен думать. И вот думать мы можем о Боге, о душе, о его деяниях, о его наставлениях. Видите, тут мы свободны. И думая об этом, мы меняемся. Наша карма очищается. Сжигается карма. Если вы думаете о Боге, ваша карма постепенно сжигается, превращается в пепел. То есть знание, в чем его сила, в Пуранах говорится, подобно огню, который сжигает в пепел все эти дрова кармы, все грехи. Поэтому начинайте с того, что просто думайте, читайте, размышляйте. В этом и свободны.
Анастасия Павленко. Скажите, пожалуйста, тела у нас разные из-за прошлых желаний, а души разные почему?
Души разные почему? Угу. Вечная сварупа, вечность. В вечности мы разные по отношению к Богу, мы по-разному действуем. Ответ – это вечность, видите.
Ильшат Ильясов. Можно ли учиться искусству управления, менеджменту неупреданных?
Конечно, можно. Они могут даже лучше это знать. Тут это не важно, преданные, непреданные. Вопрос квалификации. Есть, например, взять великих демонов. У них есть чем поучиться. Мы у них не учимся демоническим как бы качествам, но их квалификация имеется в виду. Материалисты, они победили весь мир. Это именно квалификация. Они технологии изобретают. Видите, какие оружие какое изобретают. Эти технологии сейчас позволяют построить, скажем, огромный дом за полгода всего. То, что раньше строилось десятками лет или веками. Сегодня они делают за полгода, за год. Высотные дома, как грибы, растут вообще. Они сейчас общаются через сотовую связь, запускают спутники. Смотрите, это квалификация материальная. Материальная квалификация. Они лучше владеют майей, чем люди, посвятившие жизнь Богу. Если мы хотим как бы научиться чему-то материальному, это хороший учитель. Только будьте осторожны. Общаясь с демоном, можно стать демоном. Именно поэтому преданные не очень любят общаться, учиться у материалистов.
Елена Смирнова. Как правильно желать в этом мире, если чистого желания служить Богу пока нет? Как связать все свои желания со служением Богу и можно ли это сделать?
Постепенно, да, постепенно. А у нас, поскольку мы есть душа, у нас есть духовные чувства, они постепенно пробуждаются, не беспокойтесь. Это происходит естественно в практике. Например, у ребенка рождается ребенок с ногами, но ходить не может. Интересный момент. Ноги же есть. Но все знают, он пойдет позже. Немножко поупражняется, несколько раз попадает там, но потом встанет на ноги, начнет ходить, потом бегать, двигаться, все. Также у нас уже душа есть. Но пока еще нет любви такой, нету то, что здесь описывается. Да, да, подождите, она же есть. Немножко практики. Это разовьется. Обязательно разовьется. Любовь дремлет в сердце каждого живого существа. Она уже есть. Нужна практика, чтобы она пробудилась.
Скажите, пожалуйста, я хочу служить гуру. Какой показатель, что я действительно служу, а не нахожусь в иллюзии?
Какой показатель? Пока сначала формальный. Просто формальный. Просто участвую в миссии духовного учителя, потому что я вижу, что это делают ученики. Уже это есть деятельность, и я присоединяюсь пока так. Если пока не ясно, пока этого достаточно. Как мы сказали, ноги есть, немножко тренировки надо.
Наши мысли не обусловлены нашей кармой, гунами.
Мысли?
Мысли. Наши мысли не обусловлены нашей кармой и гунами, да.
А обусловлены? Обусловлены, конечно. Мысли, слова обусловлены кармой. Желания нет, могут быть не обусловлены. Желания могут быть. Например, человек греховный, но он кается перед Богом. Это его необусловленное желание. Это его связь с Богом сохраняется.
Что вы скажете на то, что человек не уверен в то, что солнце завтра обязательно взойдет, что Бог может это изменить и нарушить свой закон?
Еще раз начало вопроса, если человек не уверен?
Да, если он не уверен, что солнце завтра обязательно взойдет.
То что?
Что Бог может это изменить и нарушить свой закон? Вот такой вопрос.
Кто-то растолковать не может вопрос? Еще раз давай попытаемся понять человека.
Вопрос сам себе противоречит. Вот теперь он сам себе противоречит вопрос.
Вот поэтому я хочу понять, о чем вопрос же есть. Ну-ка еще раз прочитай медленно.
Что вы скажете на то, что человек не уверен в том, что солнце завтра обязательно взойдет?
Так, человек не уверен в этом, да. Что я на это могу сказать? Да. Ну, человек немножко болен. Знаете, если наслушался про ядерную войну, наше поколение, мы только об этом и слышали, нас пугало правительство, война, война, Америка, там ядерная бомба, США, СССР, враги заклятые были. И все, и люди были не уверены, что завтра солнце взойдет, ядерная бомба будет брошена. И когда я начал практиковать, мы были студентами, с женой начали практиковать, жили на 15 этаже общежития в Петербурге, в Ленинграде. И однажды случился случай необычный. Когда я лег спать, выключил свет, сквозь закрытые веки я увидел яркий, слепительный свет вибрирующий. Сквозь закрытые веки. Светло, как днем стало. Я открыл глаза, и действительно вокруг все белым светом. Я вскочил к окну, и все до горизонта было освещено, вибрировало. Я подумал, и сразу первое, что подумал, ядерный взрыв. Почему? Потому что была программа в голове услышанная. Это болезнь. Нас запугивали. Средства массовой информации только об этом говорили, что вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот по секретам всему свету говорили военнослужащие, что уже такие попытки были, уже были такие тревоги, уже кнопки были нажаты где-то как-то, и как-то это избежали. То есть вот такая была ситуация, представьте. Люди боялись заводить семьи, боялись рожать детей на этой почве. Поймите, это болезнь ума. Также, если вы не уверены, что завтра солнце зайдет, обратите внимание, что вы слушаете, кого вы слушаете, под какими впечатлениями находитесь. Вы взяли какую-то инфекцию, чью-то переняли. Это становится параноидальным, поймите. Неважно, может зайдет, может не зайдет, у меня долг есть. Мы выполняем его. Вера в Бога должна быть. Когда Прабхупаде сказали об этом, что вы знаете, что сейчас происходит, Прабхупада в мире, чего они достигли? Они уже такой накопили ядерный потенциал, что могут взорвать всю планету. Это был шок. Это сейчас привычно, да, слушать? Я не знаю, привычно или нет. Но тогда этот мир дрожал просто. Потому что когда показали вот эту ядерную бомбу, съемку, люди в ужасе были. Нам в школе показали, что такое Хиросима и Нагасаки, и последствия в детей. Мы были в ужасе нас держали в школе. И Прабхупаде сказали, вот сейчас такой ядерный потенциал в мире накоплен, что теперь можно разрушить всю планету полностью вообще, без разбору. Но Прабхупада спокойно ответил, говорит, недостаточно ядерного потенциала, нужно еще санкции свыше. И все, продолжается, видите. Здоровый ум. Не поддавайтесь вот этим, как бы, провокациям майи. Умереть неважно можно, откуда, как угодно умереть можно. Можно споткнуться, упасть и умереть, можно утонуть в ванной. А можно в океане, какая разница? Мы не доходим до такого состояния, что жить невозможно, вообще веру теряем во все. Да, дальше.
Как правильно оценивать свой духовный уровень и нужно ли вообще это?
Нужно ли вообще? Иногда нужно, когда мы себя переоцениваем. Тогда нужно задуматься. А как задуматься? Как я пойму, что я себя переоцениваю? Кто-то скажет что-то неприятное. Ну, как неприятно. Вот этот человек какой противный вообще. Но если вы заняты самосознанием, вы будете, а я-то тут при чем, да, что со мной? Это, видимо, с прошлого, или я сейчас что-то делаю не так. Если я был смиренный, вел себя правильно, выполнял свои обязанности, то, значит, причина в прошлом, в карме. Раз ко мне так обращаются и со мной так поступают. Значит, я еще ношу какие-то качества с прошлой жизни и не вижу их. Вот это самосознание. Таким образом. Так можно понять, что я где-то высокомерен.
Ксения Фиксель спрашивает. Сыну 17,5 лет. Еще нет 18, но он уже хочет жить с девушкой отдельно в квартире, которую снимают ее родители. Помощи не просит. но берет, если предлагаешь, доход не имеет, но желает зарабатывать свободное время от учебы. Он знаком с семьей девушки, но знакомить ее со своими родителями не хочет. Как быть? Отпустить его или запретить к ней переезжать, чтобы жил дома на обеспечение родителей, учился и дружил с девочкой?
Если пробудилось вожделение, вряд ли что-то сделать. Я думаю, что вы просто не справитесь с ним. Вы как бы рассуждаете конструктивно, что он должен учиться в этом возрасте еще. Помолвка может быть, да, но надо учебу. Вот вы же понимаете, как старший взрослый. Но почему вы спрашиваете? Потому что вы не справляетесь с ним. Вот в чем причина. Он вас не будет слушать, поэтому я не знаю, что вам делать. Если там пробудилось вожделение, и вы не справляетесь, то никто не справится. А говорится же в Бхагавад-гите, вожделение – враг живого существа. Сегодня вот такая картина. Молодым людям плевать на родителей, на все остальное. На любые вещи. Если вожделение пробуждается, все. Все остальное плевать просто. Поэтому как быть? Пока не знаю. Духовно развивайтесь. Возможно, у вас появится вес со временем. Духовный вес в ваших словах, в вашем сердце, в опыте. Хотя в своем отечестве пророка нет, говорится. Трудно родственникам проповедовать. Держитесь как-то.
Даниэль Жан-Кокей. Как управлять своей сексуальной энергией и копить оджас?
Копить оджас. Сексуальная энергия. Не то, что это опилка. Вот семя. В земле. Вы его поливаете. Так. В семени есть вожделение. Энергия жизни, да, кама. В материальном мире это кама, вожделение. Даже в ростке, в этом семечке. И что вы должны делать? Вы должны направить его. Смотрите, оно может просто сгнить. Или лежать без дела, без почвы, без полива, допустим, семя. Ничто. Так можно прожить жизнь. Вот. Есть также выбор этого семени. Вы должны сделать выбор. Какое вы посадите семя? Какую культуру? Это будет фруктовое дерево, или это пшеница, или это будет что? Или это будет сорняк какой-то вы выберете, или просто красивый цветок. Так? Это вы решаете, да? С какое желание вы будете в себе культивировать вот это вожделение? Если вы хотите из вожделения создать что-то прекрасное, тогда вы должны взять уже потенциально высокую цель. На этикетке написано, да, гладиолус. Вот. Мне нужен гладиолус. Вам что нужно? Любовь к Богу. Берите. Любовь к Богу. Там инструкция. Сажаете семя. Поливаете чем? Святым именем. Почва. Регулирующие принципы. И он растет, смотрите, и постепенно превращается в стебель. Это ваше вожделение. Но соприкосновение с этим желанием превращается в стебель, растущий дальше в цветы особого вида и сорта и плод особого вида и сорта. Вот так. Все происходит, трансформируется все в любовь к Богу. Но должны взять достойное семя. Семя – это ваша цель, почву соответствующую и так далее. Копить оджас, он вас разорвет, если вы не избавитесь от вожделения. Он либо вас разорвет, либо кого-то другого разорвете этим оджасом. Допустим, демоны, они обретают ситхи, при помощи йоги. Чем они занимаются? Дерутся все. Они объявляют тут же войну. Теперь я сильный, пусть все меня боятся. Сейчас всех тут положу, всех положу. Всех подчиню. Это не наша практика. Здесь кончились вопросы. Хорошо, эфир остановим.